Арт и факт. Екатерина Барабаш.
В один из августовских дней 1973 года, то есть 45 лет тому назад, в столовой сочинского санатория, куда мама спровадила нас с папой и старшим братом отдыхать, ко мне подошел мальчик из нашего корпуса. «Придешь сегодня в холл смотреть фильм про моего дедушку?» – как бы, между прочим, спросил он. «А кто твой дедушка?» – тоже, как бы, между прочим, поинтересовалась я, втайне сгорая от любопытства. «Ты что ли 17 мгновений весны не смотришь?» – со смесью возмущения и удивления воскликнул мальчишка. «Так твой дедушка Штирлиц!» Я почувствовала, что мое сердце целиком принадлежит этому мальчику. И воображение уже рисовало наше совместное с ним будущее с выводком правнуков Штирлица. «Еще не хватало!» – прервал мои счастливые мечты парнишка. «Бери выше, я внук Мюллера!» Я ахнула. «Как тебе удалось? Разве его не расстреляли после войны?» Мои познания во Второй мировой войне явно требовали корректировки. «Ничего-то ты не знаешь», — фыркнул мой знакомый, и я почувствовала, что наша совместная жизнь под угрозой. Дедушка сбежал в Южную Америку вместе с бабушкой и моим папой. Потом тайно они перебрались в Советский Союз, он сменил фамилию на Мельников. «Ты ведь, конечно, не знаешь, что Мюллер — это Мельник по-русски. Моя фамилия Мельников, но по-настоящему я Мюллер». «А по-русски дедушка говорит?» — спросила я. «Нет». Они решили, что он будет изображать глухонемого. «Но только попробуй кому-нибудь нас выдать. Деду расскажу, он с тобой разберется». Когда вечером мы все собрались в холле нашего этажа смотреть очередную серию «17 мгновений весны», я чувствовала себя до такой степени вовлеченной в тайны мировой истории, что с трудом удерживалась, чтобы не оповестить об этом весь мир. Поскольку я уже считала Мюллера почти близким человеком, я преступно желала Штирлицу провала. Чуть ли не до пубертатного возраста я верила, что Мюллер живет где-то рядом, и очень горевала, что потеряла мальчика Мельникова из виду. И только когда уже определенный цинизм начал подвергать коррозии мою детскую душу, я поняла, что мальчик Мельников меня обманул. Я смотрела этот фильм, кажется, столько раз, сколько его показывали по телевидению. То есть бесчетное количество раз, как, впрочем, и все. И всякий раз меня что-то смущало. А повзрослев, я поняла, что именно. Все предыдущие годы мне казалось, что меня водят за нос. Знаете, как бывает обычно? Тебе говорят, такой-то тебе врет. А вот я сейчас расскажу, как было на самом деле. И возводят ложь в такой степени концентрации, ну, как бы с другого боку. Вот с мгновениями, по-моему, так и получилось. Нам словно сказали, дорогой зритель, тебя долгие годы обманывали, втюхивали, что фашисты слабоумные. А мы сейчас расскажем, как было на самом деле. Вот смотри. Нацисты умные, человечные люди. Просто им достался гнилой лидер, который их сумел обманом увлечь в неправильном направлении. Весь советский эпос до этого обслуживал один миф. Миф об баснословном превосходстве советской модели во всех сферах жизни. Военный эпос являл собой непомерную героизацию советского народа. Солдат, офицеров, партизан, тружеников тыла, пионеров-героев, комсомольцев-героев, младенцев-героев, женщин-героев, стариков-героев, словом, практически всего населения нашей огромной страны. Изображение нацистов недоумками удобно укладывалось в эту мифологию, хотя логики в этом было, прямо скажем, немного. Советский кинематограф, а заодно зарождающаяся тогда сериальная индустрия, строго держался заданного мифа, разделив участников Второй мировой войны на два лагеря – умных и дураков. Логика, подсказывающая, что победить врага-дурака большого ума и героизма не надо, почему-то не действовала. Враг должен был быть идиотом. В зависимости от жанра фильма окраска идиота менялась от комической до трагической. Но отсутствие намека на интеллект было обязательным правилом. Татьяна Леознова с подачи Юлиана Семенова и Юрия Андропова это правило поломала. Однако, поломав одно правило и свергнув один миф, она воздвигла другой. Перед миллионами зрителей встала новая версия победы. В этой версии кузнецом победы был сотрудник советской разведки. Красавец, каких свет не видывал, обаятельный, как 100 чертей, и интеллектуал. И до этого среди экранных советских разведчиков встречались не только симпатяги, но и умницы. Вспомню хоть Александра Белова в исполнении Станислава Любшина из фильма «Щит и меч», который вышел за 5 лет до мгновений. Но впервые перед нами появился разведчик-интеллектуал. Далеко не глупый Андропов рассудил совершенно правильно. Старый миф себя и жил. На кону новое прочтение недавней истории, и главный герой этой истории – советский разведчик. Неудивительно, что на эту роль взяли самого, кажется, красивого актера Советского Союза – Вячеслава Тихонова. Потом, правда, авторы уверяли, что Тихонова утвердили по вполне техническим причинам. Он единственный согласился отдать работе над будущим фильмом 3 года жизни, не отвлекаясь ни на что другого. А до этого по разным причинам отпали Арчил Гамиашвили, Олег Стриженов, Иннокентий Смоктуновский. Вот я пытаюсь представить себе каждого из них в роли Штирлица. И забавно, совсем другое кино получается. Гениальный Смоктуновский, как мне кажется, переиграл бы всех с такой силой, что от Мюллера, Шелленберга, Пастора, Шлага и всех других, при всей любви к Броневому, Табакову, Пляту, в фильме ничего бы не осталось. Стриженов, как и Тихонов, невозможно красив, но ему слегка не хватает тихоновской мужественности на экране. Гамиашвили представить себе на месте Тихонова многим, наверное, труднее всего. Я так думаю, что из-за Остапа Бендера. Анамнез неподходящий. Хотя, можете резать меня прямо сейчас. Если настроиться и представить себе Гамиашвили в роли Штирлица, он окажется очень даже ко двору. Нацистская форма, в которой щеголяют герои мгновений, и которой, как известно, настоящие фрицы не носили с 1939 года, на всяком будет сидеть как влитая. А Гамиашвили мужчина очень даже обаятельный. Но ему тоже недостает тихоновской даже не мужественности, но скорее монументальности. Штирлиц Тихонова – идеальный человек без свойств, умеющий в каждый отдельный момент быть то интеллектуалом, то высоким гуманистом, то ликвидатором зла, то сентиментальным дядечкой в кофте и запачканной печеной картошкой щекой. Это было как раз то, в чем нуждался в тот момент образ чекиста. Правда, слово «чекист» в фильме ни разу не употребляется. В КГБ прекрасно знали о репутации этого слова в народе. Отказавшись от череды слабоумных нацистов на экране, советское телевидение упало в другую крайность. Сон Прелестников вьется вокруг Штирлица, соревнуясь в интеллекте и остроумии. Все они настолько человечны, эти люди в черной нацистской форме, что чуть ли не каждого хочется внимательно разглядывать и жалеть, особенно зная об их скорой участи. Даже одноглазого негодяя Айсмана Леонида Куравлева. Кстати, Куравлев должен был играть Гитлера, но Лёзного на этом поприще он не понравился. И тогда возник Айсман, ищейка с римским профилем. А Гитлера сыграл опять Фриц Диц, ГДРовский актер, которому на тот момент, кстати, было уже 70. Этого замечательного актера в СССР знают только по образу Гитлера из «17 мгновений весны», «Освобождение» и «Солдат свободы». Причем Фриц Диц отчаянно не хотел играть Гитлера в советских фильмах. Ему уже довелось изображать этого персонажа на родине и остаться актером одной роли, причем не какой-нибудь роли, а роли Гитлера, он совсем не хотел. И уламывал его сам Эрих Хонекер. Так вот о нацистах в фильме. Черная форма, в которой живут на экране немецкие офицеры, в действительности существовала, но только до 1939 года и только как парадная. Весной 1945-го ее же никто не носил. Не знать об этом авторы сериала не могли. У них были самые серьезные подкованные консультанты, вплоть до самого Андропова. Для чего понадобилось это историческое несоответствие? Очень просто. Это красиво. Нацисты должны быть не только умными, но и привлекательными. Никакая женщина не даст соврать. Все обитатели кабинетов и коридоров вермахта, гестапо и СД в фильме, разумеется, необыкновенно сексуальные. И во многом это благодаря именно черному цвету, в котором они все время щеголяют и который играет немалую роль в сексуальном доминировании. К тому же герой мгновений совершает свои преступления только за кадром. Самое страшное преступление в кадре, то, что мы увидели, это раздевание младенца перед открытым окном. И, впрочем, как мы помним, кара за это следует незамедлительно. А, кстати, если говорить о преступлениях, вам приходило когда-нибудь в голову, каким образом Штирлиц дослужился до штандартенфюрера и стал своим человеком в самых сокровенных закоулках чуть ли не всех нацистских структур? Вряд ли ему удалось сделать карьеру нацистского офицера только благодаря его неустанной работе на советскую разведку. Не будем гадать, в каких преступлениях был замешан Макс Отто Штирлиц, но согласимся лишь с непреложным фактом. На его руках ни один литр невинной крови. Впрочем, из фильма мы об этом не узнаем. Зрителю об этой стороне деятельности героического Максима Максимовича Исаева знать было не положено. Создавая новейшую мифологию, придуманную в недрах КГБ, Лёзного, помимо мастерски проведенного кастинга и в целом отличной режиссерской работы, кстати, не будем забывать, что на счету Лёзного уже были хорошие широкоформатные картины, в частности, такие, как «Евдокия», «Три тополя на Плющихе». Так вот, Лёзного придумала сильный ход для придания всей этой истории большего правдоподобия – хроникальные вставки. Разбавляя игровую ткань фильма документальными вставками, режиссер добилась того, чего от нее и хотели. Люди стали воспринимать фильм как основанный на реальных событиях. Еще этому здорово помог Ефим Капелян со своим чуть натреснутым, человечным и одновременно твердым голосом. Этот голос за кадром внушал доверие, какое не снилось и самому Штирлицу. Это завораживало и увлекало под божественно красивую музыку Михаила Тривердиева. А время от времени знакомый голос Кобзона призывал «не думай о секундах свысока», и это 100 раз повторенное «не думай, не думай, не думай» настраивало на приятную правильную волну. В 17 мгновений весны в голове советского человека, не прошедшего войну, поселилась другая Вторая мировая война, тоже мифологическая, только другого толка. Я много лет ломаю голову, а могла ли затея, придуманная КГБ, рано или поздно повернуться другой стороной, до того остающейся в тени? И прихожу к выводу, что могла. Мифология, не идущая рука об руку с правдой, не может приносить пользы. Если бы Вторая мировая война была вовремя изучена и публично отрефлексирована, если бы мы имели возможность знакомиться с закрытыми навсегда архивами, если бы руководство и спецслужбы, а у нас это, как известно, одно и то же, не мухлевали с военной статистикой, если бы история у нас не стояла на службе идеологии, тогда плетение мифа было бы закономерной реакцией общества на мощный социальный катаклизм. Но в СССР, а потом и в России, миф строго охраняет подходы к правде. И ведь огромное количество людей смотрели «Мгновение» как историческое кино, мечтая переодеться в красивую вражескую форму и в ней послужить родине. Как знать, пришла бы третьекурснику юридического факультета Ленинградского университета Володе Путину мысль поступить в школу КГБ. И так бы мы сейчас бы жили, не очаруйся он тогда, в 1973 году, Максим Максимовичем Исаевым. Ну, вот ведь беда, как ни старалась, а кончила за упокой, хотя искренне люблю 17 мгновений весны. Так люблю, что очень волнуюсь, как его теперь в свете новых законов будут показывать, если даже за публикацию рисунка со свастикой можно получить реальный срок за реабилитацию нацизма. Или тогда все телевидение посадят? А что, кстати, это мысль. Екатерина Барабаш, РФИ, Москва.